Всегда во все времена считалось, что образование это является первой такой преддверием к смуте. И власти не были заинтересованы, ну, всегда, чтобы люди много чего знали. Легче управлять. Как только мы рождаемся в этот мир, на нашу жизнь сразу начинает покушаться. Вот какая самая первая заповедь? Материальная даже, скажем так. Потому что там возлюби Бога, там, если взять христианские традиции, да? Если взять другой традиции, что есть все заповеди, есть запрещения, да? Есть рекомендации и запрещения. Все рекомендации сводятся к тому, что никогда Бога не забывай. Если ты никогда о нем не забываешь, все рекомендации ты уже выполнил. Все запрещения... Помни, а все запрещения никогда не забывай. Вот если у тебя это получается, остальное не нужно. Но можно это дифференцировать, потому что так сразу с кондачка, вот, и я Бога только помню, но не получается. И поэтому, почему не получается? Нечто мешает. Если человек в таланте, ощущение такое складывается, что за него все делается, он просто идет, препятствия сами убираются, и то, что надо, ему прямо на дорогу даже в руки падает. И он только успевает говорить «Слава Богу». Для этого надо вскрыть вот эту свою посылочку от Бога, но без него она тебе не падает в руки. И тогда ты только «Слава Богу», и ты не забываешь, и все время помнишь, а это просто ты просто проходишь вот это мимо. Ты просто работаешь, как просто идешь. Ну как просто идешь, без всяких усилий. Это тогда естественно. Все остальное трудно. И это называется наш долг. Видите, наш долг какой? Но к нему надо пробиться. Потому что как только мы сюда, в этот мир спустились, покушение начинается на нашу жизнь. На какую? На вот ту запакованную. И нам представляется все, вот кроме того. И как только мы туда чуть-чуть только рыпнемся, сразу наши знакомые, самые близкие друзья, самые родители, потому что они подключены к этому миру, и они тоже выполняют волю этого мира, не пускают. Не пускают. Вывод. Вывод несколько странный. Надо сражаться за Божий дар. Надо сражаться. Почему? Потому что мой запакованный Божий дар, там уже кто-то сидит. Смотрите, ни одного свободного места нет, ни в природе, ни в бизнесе. Все занято, да, все ниши. Если мы возьмем священное писание, а что, непонятно что-то? Непонятно, что именно? Объясняю. Я как раз хотел объяснить. Если мы возьмем все священные писания, абсолютно любые, попробуйте мне найти хоть одно место, что это не так. А Господь говорит кому-то, иди туда и возьми, а то находится в руках уже у кого-то. Это называется война. Вот Бхагавад-гита, военная книга. Тут война и нарисована на обложке. И Господь говорит вот этому Арджуне, твое дело, твоя судьба сейчас сражаться и вот убить их всех, Господь говорит. Убить. Он говорит, а может я в лесок да помедитирую? Он говорит, нет, это не твоя жизнь. Это не я тебе. А может быть, и вот он начинает всю книгу, вот этот человек умничает, а этот говорит, нет. Мой план на твою жизнь – убить их. Тогда ты будешь счастлив. А если ты хоть на чуть-чуть отклонишься, ты вот умные вещи говоришь, но это не твоя судьба. Это не я запаковал тебе вот это. Я запаковал, потому что ты кшатри, ты воин. Ты воин. И твое естественное состояние – сражаться. Сражаться без страха и упрека, и все нормально. И целую книгу он его уговаривает. Вот и все священное писание. Это твоя судьба. И за свою судьбу надо бороться. Что такое не своя судьба? Это несчастная жизнь для себя и для окружающих. Вот это из Махабхараты. Из Махабхараты. Она началась, Махабхарата. Маха это большая, Абхарата это как, ну, фамилия правящей династии. И вот это как династия шло, как она там выродилась, кончилась вот этой войной, где там, где Вторая мировая война просто, ну просто так, вышли прогуляться, это да, это просто, там ядерная война, там до сих пор там счетчики Гейгера тикают на Курукшетре, на той, там радиация страшная, там было ядерное оружие. 5000 лет назад эта война была. Наши войны таких еще не было. Народу погибло столько, сколько за все наши войны не погибло. Там было серьезно все, по-взрослому. Так вот, а в процессе этой вот Махабхараты, кто интересовался, там, например, был Бхишмадева. Яркая, ярчайшая, талантливейшая личность. Он отказался от своей жизни. Отказался. Он был по натуре браман, браманическое такое слово. Браманическое это, если по профессиям брать, это врач или... Или священник, или психолог, вот это браманический, они понимают, они воевать никогда не будут, браман не воюет, он так вот, он все, для него не насилие, все. Он никогда деньги не зарабатывает. И он встал, вот у него была браманическая натура, но он всегда занимал кшатрийскую позицию. Почему? Потому что он был наследный принц и должен был занять трон. И раньше святые люди занимали вот эти позиции, не просто кшатрии, а кшатрии просто следующее звено. Сейчас они. Так вот, он отказался от трона, он отказался от своей жизни. И практически, можно сказать, всю жизнь прожил в рабстве. Он занимал не свою позицию. Человек с замечательными качествами, которых уже не будет. Он прожил самую длинную жизнь изо всех вот этих вот персонажей, самую длинную жизнь. Там уже поколения менялись, 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 он все живет и живет, живет и живет. Или другой там, Дроначария такой был. Он был кшатрий, то есть воин по натуре, кровь такая, горячая кровь. Но выбрал себе участь преподавателя. И ничего хорошего с этого не получилось. Преподавателя, брамана, учителя. И кровь горячая. Они были там друзья с одним царем. Потом он стал царем, а этот, ну, браман как браман, скажем так, не при деньгах. И потом тот пришел к этому царю, а тот уже на троне сидит. И говорит, а дружба может быть только, извини, между равными. Кто ты мне теперь? Это пока мы там были пацанами, а сейчас уже нет. И он обиделся. А разве браман обижается? А кшатри обижается. Кшатри обижается. Это нормально, вспылить, гневаться, это нормально. Вот. И когда он выучил своих учеников, они говорят, ну давай мы тебе как благодарность, там дакшина называется, заплатим. Он говорит, идите завоюйте мне вот то царство, он меня обидел давеча. Нормальный браман? То есть люди нарушают свою дхарму. Почему? Потому что не на своем месте. Не на своем месте. А вот эти пандавы, их было 5. Вот этот вот, который все время заблужен. Он все время так и норовил. Вот этот вот, это тут Кришна нарисован, а здесь вот Арджуна, который все время, а можно я не буду воевать, а можно я не буду воевать. И как он это как бы не хотел спрыгнуть со своего предназначения, не получилось. Почему? Рядом Бог был, потому что. И вот эти все пандавы, 5 вот этих персонажей, прочитайте, или там вот есть диск, можно посмотреть. Там целый сериал, который мужчины смотрят, говорят, ни один боевик с этим вообще не сравнится. Сериал там. Махабхарата. Махабхарата. 94 серии, по-моему. Вот. Да, они коротенькие, где-то по 20 минут. Ну, в общем. Эти пандавы, они что только не вытворяли, санкционировано, не санкционировано, но у них было все в порядке. Почему? Потому что Господь рядом с ними был. То есть, чтобы выполнить свой долг, без Бога мы не выполним, потому что мы его не знаем, ни в какой книжке мы не прочитаем о нем. Да, мой долг. Мой долг – это то, что я люблю. Если я буду без Бога, не расскажут про мой долг, и не дай Бог, я с этим соглашусь, это мне будет тянуть само слово «долг». Да, я должен, обязан что-то. А долг переводится как это естественное мое состояние, в котором я могу счастлив быть. Лягушка, она счастлива в болоте, а вот в песках Сахара там не очень, да, а вот скорпионом там хорошо, да, поменяй местами. Вот. И поэтому тебе положено быть там, где тебе хорошо, но без Бога этого даже не узнаешь, вот что интересно. Потому что мы попадаем под юрисдикцию или внутренней энергии Господа, или наружной энергии. Наружная энергия, отстраненная от Бога энергия, это и называется материя, она называется маха-майя, иллюзия. Но не сама материя, а тот, кто руководит этим всем. А христиане говорят, дьявол, отец лжи, иллюзия, обманывает нас. В чем она обманывает нас? Она заграждает от нас Бога и то, к чему мы призваны, для чего вот здесь. И мы занимаемся гарантированно, без Бога мы гарантированно занимаемся не своим делом. И нам это тяжело. 6 дней в неделю мы занимаемся не своим делом, а на 7-й день отрываемся по полной программе, чем бы мы захотели, то есть как ресурсы позволяют. Да? А если бы наоборот? 6 дней в неделю заниматься тем, чем мы хотим. Да. Представьте. То есть то, что было каторгой у нас в основное, да, будни, становится курортом автоматически. Вот вам и здоровье, вот вам и отношения. Если я здоровый и счастливый, выхожу и стараюсь даже задержаться на работе на 5 минут, потому что вот тут бы вот чуть прибраться, да, меня же будут ценить. Автоматически все складывается хорошо. У меня нет проблем, доказывать чего-то, потому что я люблю это место. И начальник смотрит и говорит, да, он фанатик, ему даже говорить ничего не надо, он тут сам будет, и ему не надо руководить. Он сам это место, у него будет процветать. Почему? А он с Богом этот человек. На первых порах хорошая работа с хорошей зарплатой не сочетается. Сразу не сочетается. Но если я буду делать то, что я люблю, потом это все перевалит и зашкалит, и тебе хватит. Тебе хватит и того, и того, и того, и того. Все будут довольны. Все будут тобой дорожить. Почему? Ты просто на своем месте. Ты просто на своем месте. Ты источаешь хорошее настроение. Потому что если я не на своем месте, ничего хорошего не будет. Я буду источать раздражение, нехватку того, 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 того. Но! Неприятный момент сейчас скажу. Повоевать придется. Они ходили с Господом, вот эти пандавы, и он там и на переговоры ходил, но пришлось воевать им. Они победили, пришлось воевать. И они говорили, да может не надо воевать, может мы так еще раз по лесу походим. Мир несовершенно люди. Но Господь однажды скажет, если ты его слушаешь, я сейчас зачитаю, что такое послушание или ведение, видение, что Господь, это значит то, что изнутри тебе сказало, не снаружи, а изнутри. И вот если я не послушался, а это если я долго его слушался, долго слушался, по мелочам, сейчас я зачитаю. Непокорность глазу Божьему все равно, что волшебство написано. Волшебство, чародейство. Чародейство, да, за который там обещают гиену огненную там. Это в Библии написано. Опротивление глазу Божьему все равно, что идолопоклонство. Вот такое сравнение. Сопротивление. Совесть мне говорит, а я говорю, нет. Значит, я избрал чего-то другое. Я променял что-то живое на чего-то мертвое. Идолопоклонство это, ну, мертвое, бесполезное. Да. Все. То есть это достаточно серьезно. И иногда смотрю на людей, думаю, что им говорить. Некоторые люди так далеко встряли в это дело, что так не слышат себя изнутри, Я говорю, этих нужно только пугать. Обычно я рассказываю, что ну делай это, будет легко. Ну легко же, что ты боишься? Что ты боишься? А, я грешный, я не могу. Я говорю, да Господь прощает, вот тысяча примеров. Нет. И я тогда говорю, рассказать тебе про ад, как там хорошо. Вот то, что ты сейчас делаешь, то, что вот общепринято, это ад. Да, ну, ад, что все в ад, я говорю, все места хватит, не беспокойся из-за того-то. Ну, просто иногда люди настолько правильные, есть правильные, но бессовестные. Правильные, но бессовестные. Совесть важнее, чем вот эта правильность. Правильность, она еще непонятна, правильность ли она. Итак, придется воевать. И вот этот неприятный момент. И сразу все говорят, ого, как не духовно. Но если мы поронимся во всех священных писаниях, там написано конкретно война. Иисус сказал, меч принес не мир, меч принес. Меч. Вот Бхагавад-гита, и здесь война. И мы ее изучаем. Есть читание Чаритамрита, и там тоже война. Когда что-то было не то, там Господь читание набрал там тысячи людей, они с факелами, с барабанами пришли и просто приперли к стенке там правители, тот говорит, все, сдаюсь, я понял, вас много, с вами лучше не связываться. Война. Психологическая, конкретная, с убийством. Война. Возьмем Библию, тоже война. Причем кто ее спровоцировал, инициировал? Господь. Он говорит, так, пойдете туда, там молоко и мед, и я вам даю эту... Пришли, а там место занято, там какие-то великаны ходят. Он говорит, вы должны забрать. Или один из самых, если Библию брать, самых чистых людей, это был этот Давид, который всю жизнь молился, и ему там не было это, ничего не надо было, ни царства, ни этого, ни в цари там его там помазали, ничего ему не надо было. Ему Господа только было надо. И ему было сказано, вот смотрите, я к чему хочу сказать, вот что важно. Господь проявляется здесь через нас. Как именно? Вы думаете, сам по себе? Нет, он ищет людей, через кого проявиться. И жизнь каждого, это чтобы он проявился. Но надо отвоевать. Город Иерусалим считается в трех религиях священным городом. Знаете, в каких? Да, в трех религиях. Мусульмане считают, православные считают, иудеи считают. Святой город. Которые между собой там что-то не согласны. Святой город. А знаете, что это город? Раньше он был, там жили и иусеи. И вот этот Давид, который завоевал все вокруг, до этих иусеев он не мог. Они просто смеялись над ними. Говорит, там и калеченные, и безногие, и слепые могут отбиться. Ну, на трех, по-моему, холмах стоит, и там такая крепость, там ну, взять ну, невозможно. Давид взял его, но это был праведник. Обратите внимание, праведник с оружием. С оружием. И стали звать город Давидов. Сион назвали. Потом Иерусалим. А потом сказали, город Божий. Сначала было ничей, потом праведника назвали именем, потом город Божий. И так каждый должен отвоевать территорию для Господа. Если он нормально проживает жизнь, вот так и будет. У каждого это заложено. Нет ни одного родившегося человека, который... И на чем нас ловят? Воевать грех. Понимаете? На чем нас ловят? Воевать грех. Да, вопрос сразу... Какой вопрос? Всех касается. Сколько вам, на какую тему вам примеры, что женщина воюет? Вот на любую отрасль жизни, причем не просто воюет, она может воевать всеми способами, которыми даже мужчина не может воевать.
Но у нее же
У мужчины есть правило. Женщина может полный беспредел устроить, и ничего не будет. И Господь, если она защищает мужа.
Это в семье.
Но это в семье, ведь у нее же долг, это семья, что там воевать?
Что воевать? Я живу перед вами до сих пор, потому что за меня беспрестанно воюет жена. Вот. Я под защитой нахожусь, под глухой защитой. Никакой иерарх ничего не может сделать, просто потому, что у меня есть жена, которая мне предана. Все. Качество жены. И я герой, а любить героя никаких проблем не составляет. А если жена говорит, да кто ты, сморчок вообще, да, все, иди отсюда. Вот. Любить уже сложно его. Женщина делает мужчину мужчиной. Сила. Вот Шрила Прабхупада в этой книге говорит, за любым мужчиной, который как-то проявился в истории, стоит женщина. Жена или мать. Ни другие категории лиц не подходят. Любовница не подходит, сестра не подходит. Жена и мать имеют власть сделать из этого мужчины все что угодно. Петр Первый, пожалуйста, Петр Первый. Его травили много раз. Мать, его мать, Петра Первого, ну тот, понимаете, про кого я говорю, она заказала иконку Петра и сказала, все, каждый день молишься, подъем, отбой, молишься, иконка при тебе. А там было столько претендентов на престол, всех травили, а его как обходило все, обходило. И он воцарился. И было все, все ну, замечательно было. Был такой Петр Первый. До какого времени? Пока не оженился он на вот той Катеринке. И она крестик вверх тормашками таскала, и все, и икона сразу исчезла. И все, и колокола на пушки пошли, и все такое. И там было ну, полный беспредел. И когда это все кончилось, когда эту Катерину ему сказали, ты знаешь, она там гуляет. Он не может быть. И он его раз привезли, он ее так застукал. И она поняла, что ничего нельзя сделать. Он так этих казнить, этих казнить. И тут же икона к нему вернулась. Она 20 лет, вообще очень долго была в какой-то Швеции. Она вернулась. Как только он избавился от влияния этой женщины. Смотрите, что женщина может делать. И последнюю ночь перед смертью он молился, и он говорит, и Петр Первый, эту икону положили ему в гроб. До сих пор лежит. Ее связали, она треснула пополам. И он говорит, ну уже поздно, я не могу, я это. Что значит женщина? Вот долг женщины, пожалуйста. Женщина. Это просто женщина, но это судьба государства. Понимаете? Это целая судьба государства. И вот он думает, я такая женщина. А есть еще один священный город Вриндаван по имени одной женщины Вринда. Ее влияние было на весь мир, точнее на Вселенную. Она ее буквально остановила, и туда все остановила. И все пришли и сказали, ты прекрати это, что ты делаешь. Она говорит, там мне все равно. Вот. Ну, это отдельная история. То есть, что такое женщина? Мужчина не обладает такой силой. Ни один, сам по себе. Это просто. Просто, что такое брак, какая сила, если это правильный брак. Итак. Религия, смысл религии, это восстановить личность. Потому что мы сюда рождаемся, и нас всех шлепают как матреша, какая-то политика партии или политика чего-то, какие-то стереотипы, мы все должны быть одинаковые, то-то, то-то и то-то. Религия, восстановить личность. То есть, а восстановить личность, это значит мертвое превратить в живое. Вот. Личность не зависит ни от какой системы. Вокруг нее система начинает сама по себе формироваться. Вот. И еще раз. Без войны не обойдетесь. Но не думайте, что надо сейчас сразу искать скандалы. Скандалы вас найдут сами. Вы просто ничего не будете делать, если вы будете с Богом, они вас рядом с вами будут просто падать и все. Ничего вам сделать не смогут. Я таких личностей знаю и из истории, из священных писаний, и вживую, сколько угодно таких личностей. Вот если так без фамилии. Я знаю, два города рядом. Причем, обратите внимание, мы говорим, что война это, ну, для мирян, что-то не поделили ресурсы, нефть, допустим, да, или что-то еще. Напротив, это даже не война, это просто что-то какой-то дележ. Настоящая война, серьезная война, именно в религии начинается, на базе религии, в сфере религии. Потому что в сфере религии человек может что-то узнать и уйти к Богу. И поэтому, скажем так, князю мира сего это не очень нравится. И вот там идет настоящая борьба. И внушается мир, никакой войны не должно быть. Никакой войны не должно быть. Совесть нас толкает на интересные такие вещи, на которые, может быть, этикет, может, правила не разрешают это говорить. Я сейчас скажу и потеряю отношения. И все. И потеряю отношения. Отношения прежде всего. Тебе Господь сказал. Есть люди, которые, знаете, это призвание в них так бурлит, им так хочется, но вот эти путы. И он, есть просто, знаете, свободолюбивые люди, вот они вырываются, а вырывается без Бога. Что значит вырваться без Бога? Вот я вырвался, а что теперь дальше делать? Надо кого-то спросить. Ну и зря ты вырвался, значит. Кого ты спросишь? Никто тебе не расскажет, что тебе надо делать дальше. Поэтому вырываться надо, так я, ну как, из огня до полымя получаюсь. Там я как-то был пристроен, как-то там что-то, да. Я вырываюсь, то есть свобода надо для чего-то. Не от чего-то, а для чего-то. Если свобода от чего-то, в этом нет никакого смысла. Свобода от рэкета, свобода от, чтобы над головой не капало, свобода от болезни, свобода от нищеты. Ну да, вот у тебя все это есть, и что ты будешь делать дальше? Не знаю. А если освободишься от этого всего, дальше ты будешь делать грех в чистом виде. Потому что это тебя как-то не свобода сдерживала от греха. Ну не давала, ты был повязан. То есть от греха можно избавиться, когда я знаю, что мне делать, а мне изнутри скажут, что мне делать, и это точно не будет грехом. Хотя окружающие скажут, что-то ты навряд ли ты там что-то правильно. Вот. Но когда я это буду делать, тогда есть смысл освобождаться, а так оно пока как сдерживающий фактор. Как расконсервировать вот эту вот коробочку? Господь сам тебе скажет, никто тебе больше не скажет. Совесть скажет. Но надо долго упражняться с ней. Долго упражняться. Слушать, слушать и слушать ее. Слушать, слушать, слушать. А оно тебя проверяет. Это называется гуру. Гуру сердца. Чатья гуру называется. На санскрите. Чатья гуру. Гуру сердца. Это сам Бог. Если ты его долго не слушаешь, или слушаешь время от времени, он тебе не скажет, потому что это самое сокровенное знание, что он тебе скажет о тебе, кто ты в его плане. Он тебе не доверит свой план раньше времени, он испытает тебя. Вот. Есть. И вот этих вот пандавов он испытывал. А те, которые везде, во всем Священном Писании, Господь может быть недоволен. Господь может быть, и что я хочу сказать, что Господь может кого-то включить и предназначение пойти, и человек может даже в этом положении, ну, пасть и начать что-то такое не то делать, вот. И тогда человек включает другого. И что делает тот другой, который вот правильный наверняка, и который вот этот ему мешается, включенный, его надо подвинуть с этой миссии. Что он делает? Вот их убивать нельзя, написано. Вот этот самый Арджуна, да? Арджуна. Там был тот, который был против там. И там предательство было, все такое, там убийство даже было. И вот он догнал этого самого обидчика и не убил его. Просто срезал с него символ власти. Был такой камень его в волосах. Лишил его сил и все. Рожал его в рядовые. Другой пример. Я к чему хочу сказать, что если человек на Господа как-то поработал, а потом испортился, а Господь сам с ним разберется. Просто власти надо решить. А другой случай, когда два царя, Саул и Давид, другая совершенно традиция, все то же самое. Саул тоже, там его на царство помазали, но он сразу не слушал Господа. Почему? По простой причине, там написано, он слушал, а что люди скажут. И там надо было какое-то жертвоприношение что-то совершать. Ему было сказано, дождешься там такого-то там священника, а потом народ начал расходиться, и чтобы он не расходился, он сам все это провел. Священник пришел и говорит, а что ты, а что меня не подождали? А того Господь задержал специально проверить. Он говорит, да я смотрю, народ разбегается, но я сам провел. Он говорит, и все, ты профукал ты свое царство. И потом были некоторые события, потом пришел Давид, который все делал правильно, который совесть свою слушал неукоснительно. И несколько раз этот Саул был просто в руках у него, он мог ему голову отрезать и все. Один раз спящего видел, другой раз Саул этот шел и по малой нужде в пещеру зашел, или по большой, сел, штаны снял. А этот там сидит сзади, он полностью в его власти. И он взял у него кусочек пиджачка, отрезал, чтобы показать, ты был в моей власти. А те говорят, что ты его не порешил. Он говорит, а он это, Богом помазанный, его нельзя трогать. Вот такая интересная фишка, да? Вот он испортился, этот человек. Ты просто лишаешь его власти, полномочий, но трогать нельзя. Почему? Человек немножко был на этом посту, и это неуничтожимо. Если он совершил там кучу других грехов, это неуничтожимо. Почему? Посмотрите, даже частично я был в своем предназначении, частично Господь меня использовал, все. Можно его убрать, чтобы он не мешался, потому что он некомпетентен, не знает, но с ним обходиться так. Не топтать, не давить, не это. А? Да, вот с депутатами это плохо, там криминал. А в религии так, да. Но это не значит говорить, потому что у депутатов принято, рука в руку моют, да знаете такое, почетная отставка и все такое. Почему? Потому что если там копни одного, они друг про друга такое расскажут, да, и все полетят. Плохо, что это практикуется в религиях. В религии надо говорить правду. Без правды религия просто беззубая, бессильная, бесполезная. Потому что религия должна приводить к истине. А если там правда не говорится, ничего страшного, так бывает, ну и что? Вырвалось у него что-то такое, упал, и что? Святой человек считается... То есть, когда человек... Еще такая мысль. Человек не делает ошибок, если он следует не по своему пути. Вот такой парадокс. Если он следует не по своему, а как люди скажут. Вот так вот. Почему? Потому что не он решает. Он вообще ничего не решает. И то, что пойдет не так, не он виноват. Не делает ошибок. Но посмотрите, сколько ошибок делает ребенок, когда делает первые шаги, учится что-то говорить, и он развивается. И самая большая ошибка, мы перестаем делать ошибки, просто в какую-то систему раз, и мы стали взрослыми. Но мы перестали расти, и значит, дело в том, что наши ошибки, они входят в это, и в систему самообразования, и в нашей закалки, и в наше предназначение тоже. Потому что Господь использует, если я из своей коробочки предназначения вот это достал, все ошибки, которые они не просто так, они не зря, они мне пользу принесут. Я ничего не теряю при этом. Ничего не теряю. Даже написано, вот тут есть текст такой, Что если человек рванулся к Богу и что-то такое почувствовал в себе, что-то он может сделать, нарушил все установленные правила и предписания, и у него вообще ничего не получилось, он ничего не потерял. А человек, который все соблюдал, 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 но его так не рванулся к своему, он жизнь прожил зря. Вот так написано. Итак, живешь ли ты свою жизнь? Что такое своя жизнь? Своя жизнь – это жизнь, которая от Бога. Это ты должен собрать вот этот вот фрегат свой. Вот этот вот. И собирать ты будешь до самой до смерти. Он рассчитан на всю жизнь. И вот эта вот лодка с дизелем, там один дизель, второй дизель, третий дизель, они тебя через океан жизни переправят. А мы шлюпочку собрали, и вот теперь охраняем ее всю жизнь. А остальное, 9 тонны запчастей. А говорят, а прояви смирение, зачем тебе столько много? Это металлолом, это там отдай. Вот, вот не надо это слушать. Это мой материал. Богом даденный. А его, из него хотят что-то, ну, кто-то хочет отнять и что-то построить, и оно все равно не выживет. Почему? Потому что... Итак, моя жизнь – долг, дхарма. Дхарма – это мое естественное свойство, это любовь. То есть не пугаться слова «долг». И поэтому я немножко прочитаю про долг. Что же такое долг? И вот тут каждая глава, их 18 глав. И каждая глава кончается словом йога. Вот эта глава третья называется карма-йога. Вот из кармы-йоги почитаю. Для человека, так, текст 17. И дальше подряд буду читать. Для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я», ничего не желает, не существует никаких обязанностей, написано. Но для кого? Самоудовлетворенного, черпает наслаждение в самом себе, посвятил себя. Может, шизофрения какой-то, да? Сам в себе, на своей волне. Вот в себе, который разговаривает с самим собой, разговаривает не с, вот с совестью, с Богом он разговаривает. Это может быть наслаждение. Замечали, что нам самое что интересно, поговорить с кем-то, да? Вот так вот, поговорить. Особенно на самые сокровенные темы. Вот со своей совестью можно поговорить на такие сокровенные темы, но ни с одним человеком нельзя так поговорить. И сразу, вот тут говорится, и если базироваться на этом тексте, то можно такое надумать. Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-то других существ. Поэтому человек должен действовать по чувству долга, не стремясь к плодам своего труда. И написано «для чего?». Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют ему примеру. Какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Это практически означает, что если человек всегда кто-то когда-то делал первый раз что-то, и до него это никто не делал, и как только кто-то сделал что-то первый раз, сразу десятки людей сделали то же самое легко. Называется идти по стопам ачарьев. Легко. А первый раз это герой, это, наверное, как он там не умер. Вот так вот. И поэтому человек, который уже навел мосты с миром внутренним, мир внутренний, Царствие Небесное внутри вас, слышали, да? Внутри нас Господь Бог, Царствие Небесное не совсем не здесь географически, а где-то там. Но здесь вот это вот он самый главный, и я могу с ним разговаривать. То есть, значит, я с той реальностью, с внутренней энергией общаюсь, и поэтому хорошим быть не проблема. Или я обращаюсь с внешним миром. И вот кто находит удовлетворение внутри себя, написано, тот очень скоро, это комментарий уже, найдет удовлетворение и наружу себя. Тот, кто не нашел Бога внутри себя, ему рассказали, что да нет у тебя его, ты его должен принять или что такое, у тебя никогда не было, он всегда есть с самого начала. Тот никогда не найдет Бога и наружу. Если внутри себя не нашел, наружу ты не найдешь. Наружу ты просто голые правила предписания, если себя не будешь слушать, ты не будешь видеть Бога, и это тоже не будет Богом. Для тебя лично. Сначала внутри. Видите, к чему? Да? И Господь говорит. Вот это то, что я читаю, это вот этот разговор вот этих двух. Он его просто уговаривает, займись делом, своим делом, займись своей жизнью, не живи чужую жизнь. И он говорит, как аргумент, о сын Притхи, ну вот он, вот это Арджуна, это сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым я бы обязан был заниматься. Бог говорит, я не обязан, я не подотчетен. Я ни в чем не нуждаюсь, ни к чему не стремлюсь, и все же я всегда выполняю свой долг. Он говорит, даже я. Даже Господь. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, люди, несомненно, последуют моему примеру. И когда Господь приходит, воплощение Господа называется аватара. Он выполняет все обязанности. Хотя ему зачем? Есть Авеша Аватара, частичное воплощение Господа. И Авеша Аватара тоже выполняет все. Иисус пришел для чего? Чтобы исполнить, он сказал, да? Исполнить. Для чего? Да. И его ли крестить, да? Бога крестить. Он говорит, нет, чтобы вы все вот так вот делали. И нет ни одного воплощения, которое вот так вот. Кришна, когда приходил, он то же самое. Его то же самое там посвящение давали. Вот это крещение, это посвящение в традицию. Посвящение давали. Он также учился, он также полный пример приводит. Хотя здесь описывается, он один раз солнце становил, один раз там. Что он только не делал? Зачем ему это? Но он это делал. Для того, чтобы... А некоторые люди считают, ну а я уже типа трансцендентный, не надо выполнять. Посмотрите, что долг. Долг, оно не жмет на самом деле, оно не приносит неудобств. Если что-то жмет, это не совсем ваш долг. Это вы просто обзавидовались, посмотрели, или вам просто сказали, или попали в рабство. Попали в рабство. Почему? Из-за гордыни, из-за чего-то. Вас просто обманули, попали вы в рабство. И говорю, а теперь ты должен. Я рассказывал историю, когда человек в тюрьму попал, и он просто написал про Бога, он через 23 дня вышел. А там не просто рабство, там ужас было что. Он просто сказал «нет», но молился перед этим. И сразу все. То есть Господь, Он не только в храме, Он в тюрьме тоже. В тюрьме. Даже там, наверное, больше. Чем в храме. Вот я извиняюсь, но чисто статистически, да. Потому что многие храмы, потому что там есть какой-то риск, а Господь там, где люди рискнут. В чем война? Просто начни говорить правду. Что правда? То, что ты думаешь. То, что тебе изнутри говорят. Вот. Скажи, рискни. О, как сразу все закрутится. Вот. Специально не надо нападать. Господь говорит, если бы я не выполнял своих обязанностей, эти миры были бы обречены на гибель. Вот если бы я перестал выполнять функции мужа, там, зятя и так далее, очень многие миры, которые вокруг меня, с ними что-то бы случилось. Вот. Когда первая дочка типа вышла замуж и сказала, ну а роспись чего? Я вызверился очень сильно и объяснил зятю, что такое роспись означает. Что означает роспись? Они очень быстро зарегистрировались, сейчас живут, все хорошо. Вот. Так же и второй раз. Это обязанности отца. Если есть обязанности, к ним прилагается власть это сделать. А если я как бы муж, а не муж, то я не имею влияния на детей. Вот и все. Не прилагается. Понимаете? И сколько бы я, ну если я неправильно занял эту позицию, то все. Так. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое не ради корости, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. Но когда говорится «невежды выполняют предписанные им обязанности», это означает, что люди еще не знают своих обязанностей. Просто на комментарии у нас время нет особенного. Вот это очень важный текст. Потому что это мы нарушаем все. Чтобы не вносить смятения в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить их сознание. То есть, если кто-то занимается не тем, пусть занимается. Вот он шабашит, аж падает, пускай. Он неправильно занимается, но он хотя бы не криминалом занимается. Пускай. Жизнь научит. Не надо поучать. Вот это. Это я к чему говорю, что вот мы сейчас узнали, что есть моя от Бога, а есть. А ему сейчас денег надо просто. Знаете, почему надо денег? Если от Бога, мне надо конкретно чего-то. Не надо дом, не надо холодильник. А если человек не знает чего, ему надо много денег на всякий случай. Потому что на деньги купишь все. Вот. Если мне надо много денег, будет много денег решаться с твоей проблемой. Ты просто еще не знаешь своих проблем. Ты не знаешь, что тебе надо. Ты не решил, что тебе надо. Вот. Ты просто беспокоишься о своей безопасности на всякий случай. Это все равно, что вырваться на свободу без Бога. Можно вырваться на свободу без Бога, но это всегда будет криминал. А потом не знаешь, что делать на этой свободе. И ты сразу начнешь пикировать в грехе. Ты вырвался, там был сдерживающий фактор. Сначала надо узнать, что мне надо, а потом вырываться на свободу. Сначала надо знать, зачем мне деньги, а потом их зарабатывать. Кстати, заработаются сразу. Даже принесут. Потому что... Очень странная философия, хорошо. Финал апофеоз этой философии, вот там есть книжечка маленькая, называется «Шри Шри и Шопанишад». Эта книжечка является вершиной всей ведической литературы, вершиной. И там написано, что Господь испокон веков выполняет все желания живых существ. Желания. У нас нет желания, у нас есть на всякий случай, а что конкретно мы сами не знаем. Если будет желание, да, правильное, неправильное, ну вот именно четкое.
Записывает на листике. Или на многих листах записывает желание.
Да. И психологи это подметили, что пишите, визуализируйте, и вот так вот, да, там всякие симароны развелись. А это написано, что шестая мантра. Господь только и занимается этим, что выполняет эти желания. Даже неправильные желания. Вот. И Господь больше уважает людей с неправильными желаниями, чем людей без желаний. А сейчас сначала вот уже договорит, Паш, потом, да.
А зачем войны, частичные права, это, в общем-то, устраиваются в нашем
Зачем войны?
Да, ну, предположим, ну, живут, предположим, все интервьюи, все интервьюи, которые, ну, тоже выпало место жить на земле.
Угу.
Они никому не мешают, тут, в общем-то, ну, практически на данном шашках очень медленно развиваются, но они никому не мешают. Появляются люди, которые связаны с Всевышним, их много.
Так.
И вот они устраивают войны. Вот это в этих войнах, в общем, такие гибнут, по сути дела.
Угу.
Назовем это, ну, простые люди. Зачем это делается?
Зачем это делается? Самые опасные, вредные, разрушительные, токсичные и негативные люди – это люди, которым никому не мешают. Веды так говорят. Которые никому не мешают, которые складно платят за квартиру. Из всех адов перечислены ады. Ад для тех, ад для этих. И самый низший ад, самый жестокий ад, по сравнению с ним остальные просто курорт, называется Андха-Тамисра. Андха-Тамисра. Он предназначен для обывателей. Почему? В ведах это четко рассказано. Человек – это очень дорогостоящее существо. Оно очень дорого обходится планете. Не верите? Просто посмотрите, сколько людей. Одних муравьев в 20 тысяч раз больше по массе, не поштучно. Сколько муравьев по количеству в теле человека поместится, да? Если как пластилин людей всех смешать, вот, это будет не в тысячу, не в 20, а в 20 тысяч раз одних термитов. А рыбы? А стрекозы, а киты, а прочие. И вот это маленькое, смотрите, не на что, горстка людей, их можно выстроить, это будет это обозримое просто пространство, если его вот как вот солдат выстроить, это немного людей. Вся планета стонет. От кого? От обывателей. Американский образ жизни, не американский образ жизни. Просто проехал по трамваю, заплатил 1,5 гривны. А заплатил ли я, что плотина, и там сколько погибло из-за этой плотины? Насекомых и всяких живых существ. А заплатил ли я, что черпают эту руду и переплавляют, и за газованность вот такая? Это ж, трамвай это и металл, это электроэнергия, это и прочее, прочее. Мы просто грабим планету, вот, а вот самодостаточный он не грабит. Он только привносит сюда, он только появляется, тут экология меняется. А вот эти обыватели, пример очень такой. Когда была блокада Ленинграда, голодали все, кроме летчиков, потому что их кормили как на убой, чтобы у него руки за штурвалом не дрожали. Они очень важны, потому что от него, от его состояния здоровья зависит все. И вот нас просто как космонавтов здесь держат. И вот так вот, Господь сквозь эти пальцы смотрит, ну ты хоть взлетишь или нет. И вот кто взлетел, молодец, не зря потрачено. Но кто не взлетел, предъявляет вот такой счет большой, который можно погасить только вот там, в самом низу. Вот и воина от чего. Потому что собрал себе вот этот вот линкор, да, такой, не линкор, а шлюпочку. А вот это все остальное, в утиль, на хлам он куда-то же пошел, оплати, а он дорого стоит. Вот почему войны? Потому что очень мало нормальных людей. И религия, чтобы из мертвого сделать живого, чтобы из безличного, из никого сделать кого-то, вот религия. В чем ты потом проявишься? Потому что все выдающиеся личности, они верующие были. Что певцы, что ученые. Все. Они не просто так вот раз и что-то придумали. Нет. Это им подогнали коробочку и сказали, вот это ваша жизнь. И они собрали все до конца, до последнего болтика. И здоровье у них какое было, а? Вот эти ученые. Спортом ничего не особо не занимаются, смотришь... Я бы в таком режиме вот так вот работал днем и ночью, и что бы со мной стало? Режим дня какой-то. Тесла, пожалуйста, 2 часа в сутки спал на протяжении почти всей жизни. Да. А то ж Тесла, да, то ж Тесла. Да. Куда уж нам уж, да. То ж Тесла.
Он уже готов был к этой идее.
Можно?
Да.
А вот если я не просила коробочку, это разве было мое более заявление сюда прийти и получить коробочку, и за нее так тяжело отвечать? За ее реализацию.
Тяжело без коробочки.
Мы мечтаем
заглянуть в свою коробочку и распаковать ее и сделать. Мы смотрим, и все говорят, да ну ты что придумал. Ты вот шлюпка, видишь, у нас все шлюпки и без мотора. А ты такой линкор с дизелями, ты видишь, у нас даже самый главный священник без мотора, а ты что? Чего угодно говорят, у нас даже президент без этого, а ты чего? Куда ты поперек будешь? Так будут говорить. И мне это вдалбливают с самого детства, начиная с родителей, учителя. Вот. И поэтому вот эти люди немножко, они немножко хулиганы. Вот Гагарин, он хулиган, вы знаете, да? Немножко. Слышали, да? Вот эти все, они немножко, они что-то немножко не согласны вот с этим вот. Потому что если я согласен, ну и нормально, Господь говорит, ну а что я сделаю, если ты согласен? Заяви свой протест. А это всегда немножко конфликт. Я никому ничего не делаю, вот это, ну, выполняю, вот папа, вот мама, вот мой долг, все. Но извините, я хочу это. Нет, ты должен сделать это. Не, извините, это мое тело, я с ним как поступлю уже, как-то я думаю, да? Вот это мое, да. Никто не может мне регламентировать, что мне есть. Вегетарианство или мясоед, или водку туда заливать. Но это же мой желудок, извините, да? А вам, я, пожалуйста, я не могу никому ничего запретить. Но вот это вот есть что-то мое. Личное называется, от слова личность. Вот с этим никто не имеет права этим распоряжаться. Потому что личное это личное. Есть личные вещи, да? Есть такой интим. Вот это личное можно с Богом. Есть специальные такие традиции, где препятствуют, где не препятствуют. Но по итогу во всех традициях мясо уже не едят. В самом конце не едят. Приходят разными путями, но не едят. Потом. Если святые, любой святой в конце, они уже не едят. То есть они приходят разными путями. Там есть акценты немножко. Акценты. Потому что мясоеды это... Это люди боязливые, трусоватые. Почему? Потому что, чтобы им надо есть мясо, потому что кшатрии едят мясо, воины, пока не становятся настоящими воинами, потому что качество смелости только в боях появляется. А вот святые, они уже мясо не едят, а чего? Они ничего не боятся. Вот. Они ничего не боятся просто. На них никто не нападает особенно. Он так руку вот так поставил и все. Там такие ситхи у них. Если у человека нет страха, он... Ну, не хочется сегодня говорить, потому что о продуктах, что есть, что не есть, можно говорить 2 часа. Подробно, и эта тема настолько захватывает, она сейчас перебьет всю эту тему. Наша тема какая сегодня? Живешь ли ты свою жизнь, да? Свою жизнь. Потому что жить чужую жизнь это грех.
Ну, а насчет двойственности?
Насчет двойственности?
Дуальность.
Если я подвержен двойственности, я не совсем личность, потому что двойственность это хорошо или плохо. Для личности хорошо и плохо не существует. У него есть идея, он идет. Хорошо ли там или плохо, он все равно идет. Вот это личность. Не зависит от окружающей среды. А если есть двойственность, двойственность означает зависимость. Это категории материальные. Они не, двойственность это не духовная категория. Добро и зло. Добро и зло. Добро и зло, оно ну, как-то для тела больше. Итак, долг – это очень приятная вещь. Потому что долг – дхарма, это мое неотъемлемое свойство. И только с помощью Господа я могу его исполнить. Вот. Времени много, поэтому я что хотел прочитать, я буду. Тот, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, фраза не закончена. Тот, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, что бы это значило, как вы думаете? Бог говорит. Да. Мне известны примерно как обязанности, но они всегда корректируемы. Просто я не должен тупо закрыть глаза и по расписанию все это делать. Невозможно выполнять свои обязанности даже по отношению к технике, к машине. Заливать там масло, не заливать там масло, даже к технике невозможно. Потому что там надо каждый раз разное, да? А к живому человеку тем более. Просто я знаю, что... Так, сварила суп, это сделала. Чуть-чуть тебе еще надо. А ну-ка теперь ты по списку. Каждый раз разное надо. Сегодня он болеет, завтра он наоборот там не болеет. По-разному надо. Поэтому ну, ориентироваться. Одна женщина, ну у меня в общем это куча внуков, но не куча, всего трое. Вот. Женщина пришла и этот... Вот последний там, который, ну это еще раньше было, когда он еле ползал вот так вот, еще ползает, знаете, как Мересев, ногами отталкивается, вот так вот, вот подтягивается, вот так вот, так интересно, ползает. Пришла одна женщина и говорит, ну-ну, это еще хорошо, вот когда он ходить начнет, вот горе с ним ты не оберешься, все надо прятать, ни секунды не усмотришь за ним, да, только отвернешься и все. Она говорит, вот это самый хороший возраст. Она говорит, да нормально. Наоборот, если будет бегать, интереснее же, да? Посмотрите, два подхода. Мать. Одна мать рассматривает, это ж долг, но без любви, без Бога. Все, нагрузка такая, да? Нежеланный ребенок или что, я не знаю. Все. И она хочет, чтобы он вот этой чуркой лежал бы в кроватке, вот это, а потом вырос сразу и пошел зарабатывать деньги. Да? А другая наслаждается, вот он пошел, вот он сказал, вот он туда, вот он неправильно сделал, как смешно, как интересно, да? Одно и то же. Но с Богом и без Бога. Одно и то же. Либо каторга, либо вот это наслаждение. И даже уронил что-то там, ух ты, смотри, уронил. Какой хороший. Вот так вот. Вот. Но это любовь материнская считается... из материальной самой сильной. А все остальное немножко послабже. Даже вот просто влюбились. Вот у них так вожделение друг к другу. Просто влюбилась, а это слабее, чем материнская. Материнская, она более альтруистичная. А вот теперь представьте, нас всех, окружающие, не любят как своего единственного дитё. И когда я начну вставать на ноги, изменяться и что-то расти, мне скажут, что это ты вот это тут удумал. А ну лежать. Да, а ну лежать, ползать как все. Вот. Потому что беспокоит. Потому что так он контролируемый товарищ, а так непонятно, что он вычудит. Да. Мы тут на лодочках, на вот этих весельных, А ты тут корабль какой-то построил, а кто тебе разрешил вообще? И вообще вся наша пристань начала шататься тут. Вот. И все немножко будут это. То есть к этому надо будет готовым. И вот тут начинается война. А ты им просто говоришь, не, вот извините, вам вот это все, а вот это вот мое не трожьте, ну побольше кораблик немножко, ну и что? Вот. Будет это из зависти говорить, потому что слабо выглядит на этом фоне. Это нормально, и Господь это обещает во всех священных писаниях. Это будет. Если вы надеетесь без этого этот этап пройти, не получится. Вы просто тогда не пройдете. То есть это нормально. Не то, что они враги какие-то. И вообще не эти люди, не эти персонажи виноваты, а виновата некая более могущественная сила, которая вас не отпускает к Богу. Иллюзия, Махамая или дьявол, что одно и то же. Другая. И она вот этими, которые еще свои конструкторы не собрали до конца, она ими манипулирует насчет меня. И они меня убеждают. Эти люди ни при чем. Они мне относятся как вот как та мама, которая как бы блюдет только свой интерес, чтобы ей спокойно было, соску сунула и опять пошла телевизор смотреть. Вот так. А то, что вот им не интересно с этим. И все люди так, потому что я не единственный ребенок вот их. У них они там все свои нуми. То есть это нормально. Это нормально. Если думаю, начну им доказывать это духовное, недуховное, ну бесполезно просто, как минимум. Это понятно. Потом, когда я вырасту, корабль будет приносить какой-то доход, какой-то чего-то, да. Все, которые рядом, они тоже будут хорошо. Они придут, скажут, все нормально, все хорошо, мы всегда были с тобой. Ты молодец. Потом. Но это будет потом. Но такой период обязательно будет. Кто хочет просто прожить свою жизнь, войти в свое предназначение и избежать этого периода, он никогда не войдет в свое предназначение. Никогда. Хоть в пустыне, на обитаемом острове, все равно этот период будет. Потому что Божье, оно-то дается, оно мне, никто отнять не может. Но есть сила, которая не заинтересована в этом мире. Что? Есть одно маленькое условие. Я должен прекратить. Вот знаете, самые большие осуждения, вот говорите, не судите, да не судимы будете, мы только и делаем, что судим. Но самое большое осуждение, если мы начинаем, если мы начинаем осуждать именно человека, который начинает раз-раз-раз и вверх пошел, да, вот такой какой-то неформал, да, вот это самое, вот его лучше не судить. Судите лучше, вот баба Настя там не в том платочке вышла, или не туда семечки плюет на тротуар. По таким. Вот. Но вот тогда и меня будут судить, это не так страшно по этому поводу. Но если я тогда пойду и буду судить вот этих выскочки, а знаете, судить зависть. Не потому, что он не то там сделал, не потому, что он лично мне насолил. А чего он себе это позволяет вообще? Вот это осуждение самое такое. Он даже не лично мне. Он мне ничего не сделал, человек. И вот я сужу. Почему? Вот это самое страшное суждение. И оно возводится в категорию, имеется в виду, человек с Богом идет, какое-то Божье дело получается, потому что талант только вот с Богом. Это называется таким страшным словом вайшнава-апаратха. Вайшнава-апаратха. И кто ее совершил, тот потом на его голову непонятно откуда обрушиваются всякие беды, и у него всякий прогресс, который был, останавливается. И столько бед, что ему вообще не до суждений, ни за кого ему в гору уже некогда глянуть получается. Вот это самое страшное. Потому что кто-то с Богом соприкоснулся. Все, не трожь его. Как я говорил, это с Саулом был, да? Давид не убил Саула. Почему? А тот соприкасался. Чуть-чуть, но соприкасался. Не трогай его. Вот такие вот люди. Осуждение священников, какие бы они там ни были. Обычно они в самом начале с энтузиазмом, да, а потом они могут испортиться. Ну, начало-то у них какое-то было, что-то они туда попали. Да. Вот. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Еще раз такой ключевой текст, я его зачитаю. На остальные нам не хватило. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности. Собственные. Пусть даже несовершенным образом, несовершенным, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполнив свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. А чем он опасен-то? Чем опасен? Он не за... Это медленное самоубийство просто. Это просто медленное самоубийство. Когда, то есть человек, знаете, вот когда человек замерзает, да, он даже чувствует какую-то эйфорию, комфорт, замерзает, умер и не понял даже. Помните, да? Или угорел, например, да, медленно. Или спился потихонечку. Ну, все что угодно. Если сразу опасность, он руку потерял, ногу потерял, но жив остался, то это гарантированно. Тем же самым опасен чужой путь. Мы к нему можем привыкнуть. Можем привыкнуть. И Господь нас не видит. Он каждого как инструмент чего-то, какую-то гайку закрутить. Вот этот человек гайки 32 крутит. Вот все. Вот. Это он счастлив. А я думаю, что это 32? Как-то непрестижно. А на 34, может, лучше, да? Я могу себя расточить на 34, но я счастлив не буду. Гайка будет больше, известнее, крупнее, но не буду счастлив. И Господь смотрит и говорит, тут где-то был на 32 ключ, а это кто такой? Я не знаю, кто такой, да. И самые есть такие многостаночники, которые и тот немножко, и тот немножко, немножко-немножко все на троечку. Я могу погрузиться и что-то вот хорошо одно делать. Есть такие, есть даже предназначения такие, как будто он пришел и всех может заменить, есть такие. Но это как бы, это тоже, да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, значит, воспевание имен Господа, то есть Махамантра, не спасет человека, который исполняет не свой дух?
А Махамантра не зависит ни от чего. Когда мне задают такой вопрос, в каких условиях эту махамантру и как воспевать, и от чего зависит, я говорю, нет, чего не зависит, как угодно воспевайте. Вот как я для себя. Ну, у меня были хорошие учителя, они сказали, не слушай никого, особенно насчет этого. И поэтому я махамантру отделяю от религии совсем. От церкви, от религии, от тех, кто мне что-то сказал там. Мне говорят, потому что если я буду думать, что вот так вот, просто и вот это я, и в таком случае я ее повторяю, эту мантру, не привязываясь ни к чему. Если я к чему-то ее привяжу, вот молитву Господу, ни к чему не привязывайте больше. Ни к тому, что мне что-то надо. Или потому что вот надо столько сегодня, а потом надо столько. А вот в этом случае я ее говорю вообще весь мир в тартарары. Вот я, махамантра, больше ничего. Во всех остальных случаях я привязан к религии как-то. Привязан к какие-то правила. Когда время махамантры, молитвы, у меня нет никаких правил. Я никого не помню, я ни себя, ни это, ни для чего-то, ни потому что. Вот этих вопросов нет. Тогда она работает. Как только я привяжу к чему-то, не работает молитва. Не работает. А если она не работает, поскольку она очень мощное средство, оно меня закрепляет на материальном уровне тогда. Мощное средство. Как вот упражнения из йоги, вот хатха-йоги, если они же рассчитаны на просветление, на сознание, а не то, чтобы здоровее, чтобы я был. Вот они меня закрепляют на этом. Я знаю одну женщину, она почему-то подумала, что хатха-йога это... вечно молодая и все такое. И потом, когда пришла старость, она обвинила всех, она обошла всех колдунов, на меня навели порчу, с меня сосут энергию. Это такой был ужас. Человек просто конкретно сошел с ума. Почему? Он не согласился с этой старостью. Да если бы она просто... Я знаю многих людей, которые не стареют, что-то занимаются своим делом, и они такие замечательные, смотришь на них. С молодыми не хочется сидеть, а вот такие внутри они, знаете, такие энергичные такие. Потому что им ничего не надо. Старый человек, обычно он требует внимания, с ним долго не усидишь, но требует внимания. Но почему и говорится, поначалу, пока ты молодой, пока ты это... Ты собираешь это, свой этот конструктор, эту свою жизнь потихонечку, там, это. Ты должен собирать его все время. И тогда до старости ты будешь живой, иначе ты погибнешь. Ты потерпишь кораблекрушение в середине жизни, потому что не выгребешь ты на своей шлюпке, корабль надо строить. Построили шлюпку, все, хорошо, сели около этого. А потом начинаются проблемы. Чего? Потому что строить надо всю жизнь. Всю жизнь надо ошибаться. Мы построили, сделали успех. Все, теперь будем жить безошибочно. Да глупость какая. Я сразу стал взрослым, получается. Взрослым. Я в какую-то систему. Я перестал расти, перестал учиться, перестал склеивать. Это процесс динамичный. Это не раз построил свою жизнь, сел около нее или в нее и сижу. Нет, это всегда переживание, эмоции. Жизнь – это живое. Вот. Это всегда, это отстаивать надо всегда ее свою жизнь. Всегда найдутся и скажут, ну ты уже молодец, ты уже сядь посиди, нам расскажи. Дальше человек идет. Вот тогда это неуязвимость появляется, неуязвимость. Тогда человек, один человек мне сказал однажды, ему говорит, что ты такой... Вокруг так, а ты вот устойчивый, тебя ничего вот как не берет. Он говорит, кстати, человек на своем месте. Это обычный кармический человек. Он говорит, когда я что-то начинаю делать, я себе говорю, я не святой. Вот я взял это правило к себе, и оно мне вот помогает. Я не святой. Это значит что? Значит, я могу сделать ошибки. Я это хочу делать, потому что я это делаю, потому что я хочу делать. И если я сделаю это замечательно, все придут и потом... Я это хочу делать, потому чтобы это было сделано, не чтобы мне это потом что-то за это дали или похвалили. И потом кто так придет и плюнет, скажет, вообще все не так сделал, и я тогда не обижусь. То есть он заранее, этот человек делает, и что бы там потом ни было, он к этому готов профилактически. Вот. И он никогда не обижается, ничего. И потом там и его как-то... Он говорит, да вот мне тогда-то сказали, он отслеживает эти, что сказали, не то. А остальные не замечаются. Такое ощущение, что он один безошибочно все делает. А он просто не обижается. Потому что стоит не на своем месте, а симптоматика, что ты как бы напортачил. Не то, что тебе сказали, что ты не так, а то, что ты обиделся. Потому что ты обиделся, ты не на своем месте точно. Потому что на своем месте ты не обижаешься. На своем месте, например, если ты не на своем месте, как бы ты тут хорошо ни делал, ты вообще не свое дело занимаешься, не теми ресурсами пользуешься, и Богу точно это не надо. Раз Богу не надо, это никому пользу не принесет. И тебе в том числе. И как бы оно красиво не выглядело, это красивая ошибка. И чем она красивее, тем потом больше будет урон в прошлом, в будущем. Вот. Если оно явно косо, да, я хоть буду думать, что же делать. Если оно красиво выглядит, оно уже не функционирует, а я буду около него хоровода водить.
Вот. Как котлы со смолой горячие, но большие, да?
Да.
А если люди говорят хорошо, а как он
не значит уши заткнуть и... Ну и пусть говорят.
Нет, они говорят нормально, хорошо, нравится, а он видит, не так сделал.
Считается, жизнь с Богом считается тогда, когда я делаю так, как будто бы мне никто не помогает изо всех сил, как будто все зависит от меня, но понимаю, что результат зависит от Господа. И из-за этого я изо всех сил пытаюсь, а какой результат, я даже не могу судить. Хорошо получилось, плохо получилось. Ни я не могу судить, ни люди не могут судить, Господь может судить. Апостола Петра, не Петра, а Павла спрашивали, что-то он, знаете, не очень презентабельно выглядел, его когда спросили, он так, знаете, огрызнулся, говорит, и не сам о себе не сужу, и вам не дам судить, не ваше собачье дело судить эти дела. Это говорит, что Господь, то есть он делает это за всех сил, старается, честно. А что получилось? Потому что как только мы оценили результат, мы приватизировали себе всю работу. Оценивает тот, кто берет результат. И если я оценил, вот я сегодня молодец. Господь говорит, ну вот, только хотел взять, а ты что меня взял и вырвал. Ну и ладно, пускай будет твое. Поэтому не оценивать. Сразу знаете, сколько головной боли просто уходит. Мы же все время, это комплекс неполноценности, общенародной паранойи такое. Вот я не так сделал, вот я не так сделал, вот это ты не так. А я правильно сделал? И всех вот это, всех интересует. Ну делай со всех сил, но там как получится. Как только ты перестаешь ценить, это ценит Бог. А знаете, что такое оценка Господа? Это счастье. И это возможность, это не деньги, это не тебя на руках будут носить. Это твое счастье и большая удачливость дальше. И еще большая возможность еще что-то сделать для него. И потом ты как на ракете там за тобой не угонится. Вот его оценка. Но если я ему не дал, это как бы я не для Бога сделал, а для окружающих. Окружающие посмотрели, скушали это все, сказали спасибо и забыли. Вот. А мы еще говорим, то есть ни я не должен оценить, ни дать ни другим оценить, сказать, ну повезло так это сказать, вот так. Да. А Господу. И Господь тогда мне дает возможность дальше. Вот так. И тогда оно в геометрической просто прогрессии. Но не дай оценить другим. Ну, обрати это в шутку. Не то, что наставят, нет, это все от Господа, потому что не все понимают. Ну, да, ну, повезло, да и ладно. Вот. Ну, случайно. Все что угодно. Да. Вот. Так что не переживать. Потому что переживание за плохое, вот если бы я не переживал за плохое, потому что то, что Господь взял, то, что я не сам не оценил, не это, оно не может быть плохим. И потом мы понимаем, что главное отдать ему, знаете, сбагрить. Он взял, а у меня косо, криво получилось, и потом, лет через 5 или через 2 или через 9, я понимаю, вообще идеальный вариант был. Если бы не вот так было, сейчас бы я вот не был в том, находился, в чем я сейчас нахожусь. Мы не понимаем просто, это с нашей точки зрения, слушай, мы ни будущего не знаем, ни для чего это вообще. Вот что значит не оценить свое действие. А мы же хочем оценить, мало того, нам хочется, чтобы все оценили, а мы уже оцениваем их оценку. И из этого делаем вывод, вот это друзья, а это враги. Оно вам надо? Счастья нет, друзья, враги, причем это все надувное и неправильное. Это не истина. А когда вы не делаете, тогда вы четко знаете, вот это друзья настоящие, которых надо любить, а вот эти враги, которых надо любить и благословлять еще сверху. К врагам еще надо лучше относиться, да. Там все понятно. А так вообще ничего не понятно.
Ага. Да. А тем не менее, бывает же, иногда мы команды читаем, там, ну вот кому-то плохо, у кого-то что-то это не читаем, это же не привязано.
Да, конечно. Вы что думаете, я все время? Нет, когда кому-то чего-то, да, я говорю, Господи, чтобы вот, то, что вот я сейчас вот сделаю, чтобы это все, если от этого какая-то польза будет, чтобы оно пошло на того человека. Это да. Да, привязан. Ну да, и делаю там по просьбе. Или по собственному желанию. Говорю, Господи, вот что-то вот. Да. Да. Ну, чтобы был хоть один кружок, знаете, вообще не для чего, а только для него. Да. Потому что без этого Это та практика, которая вообще рядом ничего не стоит. И поставить нельзя даже. Вот. Но это чисто вот я для себя, и оно мне стало помогать. А я знаю, люди, каждый для себя другое выдумывает, им тоже это помогает. И вот для себя, ну просто, ну везде написано, что маха-мантра это исключительная такая вещь, что ни с чем рядом поставить нельзя. Везде написано, но когда попробуешь это практически, результат просто ошеломляющий. Действительно нельзя. Но когда я ставлю ее, понимаете, если я ставлю ее в разряд с другими какими-то вещами, я ее как бы пробивную способность занижаю. Ну, раз ты с этими вещами, ну я и буду как вот эта вещь типа. Да. Вообще, в принципе, считается оскорбление святого имени, если я ну, что-то с этим вообще сравниваю. Еще вопросы какие-то есть? Вообще, если человек обретает талант, знаете, что ему больше всего нравится? Видеть себе подобных. Вот остальные завидуют этим, а ему нравится, как другие рвут цепи, вот эти цепи. Он приветствует этого человека. Потому что, знаете почему? Потому что с ним можно поговорить о чем-то, что и меня тоже когда-то коснулось. Он вообще в другой отрасли работает, он в другой, вообще другая его тип деятельности. Но процессы с ним происходили те же, что и со мной, все, он мой друг. Даже не просто друг там в Боге, там, да, говорят, в Боге, хотя это в первую очередь объединяет, а то, что он это самое прошел. Я однажды работал в храме, завезли песок. Ну, чтобы его, ну, как бы не украли, ну, на улице, каждый подходит и своим долгом считает зачерпнуть ведерочко, там, я знаю, кошкам там или кому-то, да. Но я подумал так, что правильнее очень за ворот перекинуть, да, и разделся, голый торс и кидаю. Вот. И вдруг мимо проходит, проносится такой джип, такой черный, здоровый джип, такая бульдожья такая, мордочка такая вот. Так жжж, проехал, потом осадил назад, и выходит человек и говорит, ты к браткам как относишься? А я что-то не понял, я что-то подумал, за белое братство. Да, я говорю, нормальные мужики, белые уважаю. А потом оказалось, он за уголовников говорит, братки. А я, ну не понял просто, да, не понял. И он начал говорить, а ты тут что здесь? И он как будто 100 лет меня знает. Я думаю, что он ко мне пристал? Вот. А оказалось, он был на Кубе, служил там. И у меня на плече есть такой рисунок синий, который тоже показывает, что я был на Кубе. Он увидел это из проносящегося джипа. А там такая армия, которой в других местах нету. Там все на выворот. Там если, например, старики, которые старослужащие, они везде бляху вот эту от ремня не сгинают, а наоборот разгибают. Там, ну там есть нюансы. И он увидел родную душу. Вот. И мы с ним поговорили, и я легко ему рассказал некоторые вещи, кому надо проповедовать, это надо часами. Он с меня просто так раз и заглотил. И выяснилось, что этот человек ехал за водкой. И там братки какие-то, он вообще с другого города, они его послали, сказали, тут есть такой очень чистый, замечательный самогон, который лучше нашей водки. Ну, умелец такой делает. И вот он поехал туда, и когда мы с ним поговорили, этот человек был немножко даже пьяный. Я к чему это говорю? Что вот одна маленькая такая наколка, что мы вместе были, да, это как талант, как рыбак рыбака видит издалека, да, сразу. Я вот был недавно на остановке, два рыбака как раз говорились, а им просто видел, что другой с удочками, и они вот как будто всю жизнь друг друга знали. А я там, а вот это, вот. Я смотрю на них вообще, ну, другой мир вообще, другой мир. Вот так и мы разговорились. Кончилось тем, что он сказал, за водкой не поеду, пойду назад, перестреляю всех, чтобы больше не пили. Я говорю, нет, ни в коем случае. Это твое дело, пить или не пить. А ты им обещал водки, привози им водки. Ты же им обещал. Но ты можешь отказаться не пить. Ты можешь только себе командовать. Вот. Как быстро находится контакт. Просто родственная душа, если ты это проходишь. И никакой друг, который просто, простые люди, не прошедшие это, не вошедшие в свою жизнь, настоящий, там нет настоящей дружбы. Почему? Потому что там плохо, там всегда корость, там нет того процента альтруизма, не будет, там дружба будет рушиться. Но когда вы это прошли, там вот этих препятствий просто нет. Вот там настоящие друзья получаются. Легкий язык находится. Независимо возраст, чем занимаешься. Понимаете? И вот когда мы говорим «возлюби ближнего», вот, и поэтому заниматься своим делом, это значит всегда и легко помогать вот этим талантам. Знаете, такая, таланту надо помогать, бездари сами пробьются, да? Да? Бездари, они так, они кучно объединяются, когда надо какого-то таланта завалить, ну, который рядом мешается, глаза мозолит, да. А так они, у них такая мелкая грязня постоянно. Вот. То есть помогать можно сколько угодно без оглядки таланта, сколько угодно можно помогать, потому что ты все равно Божье дело делаешь, понимаете? Не ошибешься. А те, которые пока не Божье дело делают, о них заботиться как-то надо. Заботиться. И вот тех, с которыми мы читали, не надо их нагружать, что брось ты это дело, займись своим талантом, иди к Богу. Ну, убегал в церковь, побежал, помолился, отмолился. Там. Это не надо делать. Работает? Пускай работает. Главное, чтобы в подворотне никого не встречал. Пускай работает, честно работает.
Если подворотня
не встречает, или не работает, или еще там что-то. Ну, те, которые уже пошли туда, их Господь еще быстрее приводит, чем обыватель. Обыватель – это самая инертная такая, знаете, инертная. Те, которые пошли, они не хотят быть обывателями, они понимают, что они настроены на что-то, на большее родились. Но просто это делают неправильно. Неправильно. Но они уже не согласны. Там вопросы. Все понятно, что ли? Все завтра будут талантами. Не, ну, я ни в коем случае не хотел именно загрузить, я хотел наоборот разгрузить. Настоящее знание не загружает, не нагружает, а разгружает, потому что хлама у нас очень много в голове. А тут говорится, что вот это хорошо, остальное все хлам. Да. Этот хлам надо... Его как это? Есть такой ОТК, что хлам, а что не хлам. Избавляться от него как бы надо дать как бы в хорошие руки. Потому что мы что-то нахватались от чужих, надо и отдать. Не надо мне, вот это надо. Вот. Как проверять? Вот сердце. Совесть, да, совесть. Совесть, сердце. Совесть не только говорит «нельзя». Вот когда мы говорим совесть, подразумевается, что она говорит нет, 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 нет. Закон запретительный, нет. Совесть это голос параматмы, голос Господа, который говорит и это, и идеи подает, и все такое прочее. Да. Мы просто, почему? Знаете, у кого только говорит нет совести? Уже у открытых таких откровенных уголовников, потому что у них уже есть свой план. Они не обыватели, уголовники не обыватели, они уже не согласны с этим миром. Но они перешли черту, они решили жить по своему закону, и совесть говорит, нет, 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 потому что да, там нечего и сказать, он уже решил. Да, это когда я не знаю, что делать, и совесть говорит, а вот это вот. дает какую-то идею. Вот это сделай, это сделай. Ну, в общем, все это не страшно. Все это не страшно. Самое страшное – жить обычной жизнью. Жить обычной жизнью – это грех. Страшный грех. Успокоил, да? А талант, чтобы еще больше успокоить, талант – это понятие не количественное, а качественное. Это что-то, сделанное с любовью. Маленькая кормушка для птички. Вот, и зачтется. И без любви небоскреб построенный не зачтется.
Чебурашка перекрашена, любой цвет зачтется.
Да.
Если ему не то надо.
Да. То есть, видите, Господу немного надо. Сомнения, возражения, опровержения. А? Может, кто-то не согласен. Идея такая, что все просто, вот тут написано, все очень просто. Вот то, что мы делаем, это сложно и невыполнимо. И счастья там нету. А истинное, оно очень просто. Очень просто, счастливо, и нам только это хотят. Что требуется для этого? Ничего для этого не требуется. Талант уже есть. Талант уже есть. Уже есть. Ничего для этого. Вообще ничего не надо. Целый Бог сидит в середине и тебе разговаривает что-то, а ты его не слушаешь. Вот и вся причина. Почему не слушаешь? По причине, потому что окружение, фон, ты больше слушаешь. А, ну если так, то да, то хорошо, да. Вот и все. То есть душа пограничной энергии между внутренним и внешним. Это не фигурально выражается, что ты можешь быть под внутренним или под... Ты реально слушаешь или изнутри, или снаружи. На этом все построено. Тогда твоя жизнь будет твоя жизнь. Моя жизнь. Вот я просто родился, хоть где родился, но если я живу свою жизнь, я в полной безопасности. Я в полной безопасности, в полном счастье. Попробуй только напасть. Не получится. Достаточно. Много. Знаете, почему мы их не узнаем? Потому что они делают ошибки. Они, как дети, делают дальше ошибки, мы поошибочно их думаем, что они такие же, как эти. Мы думаем, что это идеальный человек. Нет. Вот идеальные люди, стремление стать идеальным, совершенству и порождает вот эту обывательщину. Вот так вот, что все хорошо, все схвачено, все вот это, все под контролем. Это я Богом решил стать. Это точно не мое место. Это значит, славу давай сюда, и все такое. И тут начнется такое, что весело будет. Да, вот это да, счастливый.
Счастливый может только счастливый.
А, ну да. Да. С одного уровня можно увидеть только вот следующий уровень. Да, и поэтому, да, эти люди непонятны, им не требуется счастье. Знаете, знаменитое выражение, американская улыбка, да? Смотрите, я как счастлив, да? На все там зубы улыбаюсь. Вот настоящий счастливый человек, счастье – это интим. Вот двое там милуются, вот они любят друг друга, они не хотят афишировать это. Настоящее счастье не афишируется. Они даже очень серьезные могут люди ходить.
Счастливый,
да. Он счастливый, он не реагирует, но он как в бронежилете. Ему что хвалить, что он так, а сам где-то там. Вот. Он счастливый. Он не то, что он невнимательно слушает, он говорит, ну да, это тоже правильно, но у него есть что-то такое большое, что это, ну, они говорят, о, это очень важно, ну да, очень важно, да, это, вы купили наушники, да, большая удача. Я слышал, да, большая удача. Ну, чтобы видеть, чтобы человек не обиделся, он говорит, я купил, я искал, ты не понимаешь, такая фирма. А он смотрит, да, это большая удача. Я смотрел, смеялся с них. Большая удача. Ну, видно, что он для него это, ну, мусор просто, что для другого счастье. То есть он имеет то, чего вообще ни от чего не зависит. Нам удалось обойти несколько препятствий, и мы счастливы, что нас не убили по пути. Вот, и мы уже этим счастливы. Нет, это не совсем то счастье. Это избежание несчастий. Мы за счастье принимаем, счастье материальное – это разновидность несчастья. Ушел и не убили. Вот. Вот. А то, что я вот так вот извивался, просто мог сидеть, я это не считаю, что это затраты, даже считаю, смотри, какой я ловкий. И все практикуются вот в этом вот уходе. Когда можно, а счастье – это не зависит ни от чего. Вот если я обретаю это, тогда я смотрю на то, что принимается за счастье, за несчастье, оно меня как-то вообще даже не достает. Реально не достает, не просто вот трогает за мозги, вообще не достает, физически не достает, физиологически не достает. Вот. Маньяк, обычный маньяк, да, он тоже сконцентрирован на чем-то таком, его ни одна болячка не берет. Маньяк. Он независимый, да? Вот. Но только он пойдет. Он пойдет даже не в ад. Есть место, которое хуже ада. Есть это мир голодных духов. В тело привидения маньяки попадают. А можно к Богу попасть. Можно быть независимым. И что он маньяк-то? Ему хорошо, ему комфортно. Он чувствует себя Богом. Он неуловимый, его просчитать нельзя. Там корости нету. У него есть идея какая-то. Неправильная, но есть идея. Потому что все преступления оставляют финансовый или какой-то материальный след. Его преступление, он неуловим, он талантлив жутко, этот маньяк. Но он под юрисдикцией других сил. Вот. И даже эти люди у Бога вызывают больше уважения, не верите? И у святых тоже вызывает уважение. Однажды шел один святой, все знали, что это святой. И там одного там, преступника там, на кол сажали или что-то, я не знаю. Ну, в общем, страшное мучение. И он терпел, с ненавистью смотрел, так, не каялся, ничего. Святой прошел мимо и поклонился ему. Все говорят, ты чего? Он говорит, какие качества человека? Не так себе, да, качества. Вот если будут эти качества, кстати, эти качества переходят. Если такой человек станет святым, это будет такой святой. За ним миллионы пойдут. Вот. А эти качества вот. Ну ладно. Итак. Проживи свою жизнь, или кто-то ее проживет за тебя. А ты потом будешь рассчитываться за это.
За то, что не ты прожил.
Да. Потому что кто-то прожил не за твою жизнь. Да, он будет иметь ответ. Но ты, то, что ты разбазарил, то, что тебе дало, и то, что должно для Бога быть, для Бога это тебе же будет хорошо. Твоя жизнь будет яркой, красивой, чувствами всем наполнена, чем есть. Но ты ее вот, тебя обманули. И ты будешь ответственен. Потому что в чужих руках это все идет однозначно во грех. Добро, но только одно, которое вот идет к Богу, которое предназначение, когда я счастлив. Это симптом. Много вокруг счастливых людей? Вот таких совсем счастливых. Счастье это не значит, я вот такой, это шизофрения с такой дурной улыбкой сижу, вот так, не это счастье. Счастье это когда человек живой, очень живой, он это, но он, счастье это свобода. Это мне сказали, мне все равно вот это будет, вот это счастье свободы. Для свободы вы созданы братьям. Но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу, так сказано. Вот. Вот что такое свобода. Не от чего, а для чего. Для чего. Поэтому надо знать. Ну все, я начинаю уже повторяться, это плохо.